Привет, вы смотрите YouTube-канал Insider Live. Меня зовут Ксения Туркова. Это программа «Американский акцент». Объясняем происходящее в Америке, как всегда, с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, и всем, кто нас смотрит и слушает.
И сегодня мы сделаем акцент на медицине, потому что очень много сейчас в Америке околомедицинских событий и заявлений. Очень кстати, вот для этой темы специально мы с Яном немного приболели. И я, например, всю дорогу пила Тайленол, тот самый, в опасности которого заявлял Дональд Трамп. Мы разберемся сегодня подробно с этими заявлениями. Также мы расскажем о лечебных кроватях. У меня тут вот есть, кстати, лечебная кровать возле того места, где мы записываем эту передачу. Ну, самая обычная кровать, просто она превращается в лечебную, если на ней подольше поспать. Ну, действительно, разберемся вот с этой теорией, с этими волшебными кроватями и расскажем, конечно, о самом министре здравоохранения и о том, что он делает на своем посту. В ближайшие дни, конечно, американцам, наверное, понадобится не только Тайленол, но и какое-то успокоительное, потому что страну накрыл еще и шатдаун, приостановка работы правительства. И эта приостановка имеет отношение и к медицинским проблемам в том числе.
Да, как ты правильно отметила, шатдаун начался именно из-за спора, из-за дискуссий вокруг здравоохранения. Я думаю, стоит напомнить нашим зрителям, что вообще такое шатдаун. Когда Конгресс не может принять вовремя бюджет и выделить деньги на работу федерального правительства, оно, скажем так, закрывается. Закрывается, понятно, не полностью, а, как правило, частично. Некоторых работников отправляют в вынужденный простой, не платят им зарплату, закрывают национальные парки, музеи. То есть правительство старается экономить по возможности, чтобы сохранить оставшиеся деньги до тех пор, пока Конгресс все-таки не примет новый бюджет. И вот в этот раз
тут еще добавлю, для того, что некоторые музеи, некоторые парки, они продолжают работать. Они вот Смитсоновский музей, они написали, что будут по крайней мере до понедельника открыты, пока еще есть финансирование, вот предыдущее, а потом уже они объявят отдельно, какие музеи будут открыты, какие не будут, может быть как-то там сократят часы, но пока вот до понедельника работают. Кто-то ходит на работу, но при этом не получает зарплату, например, как мой муж, который тоже госслужащий. Но такие работники считаются, которые ходят на работу, но зарплату не получают, essential, то есть без них нельзя обойтись, им нужно ходить на работу. Больницы, конечно, не закрываются, то есть больницы, полиция, все это работает. И при этом малый бизнес очень помогает тем, кто пострадал от шатдауна, кто все это время не получает зарплату, то есть предлагают какие-то бесплатные вещи в кафе, например, там кофе в каких-то кофейнях могут предложить. Или вот в прошлый шатдаун, это был 18-19 год, тогда был 35 дней шатдаун, очень долго. И вот я помню, что мы где-то даже получили бесплатный гамбургер. Ну, то есть всяческие скидки. В общем, старайтесь малый бизнес людям помогать.
Вот видите, а говорят, в Америке не любят государство, не любят правительство и чиновников. А вот, пожалуйста, все-таки готовы даже бесплатно накормить. Но просто обычно парки и музеи — это такие наименее профильные активы правительства, поэтому оно их обычно первыми закрывает. Хотя вот тот шатдаун 18-19 года, который ты упомянула, он, кстати, самый длинный в истории, 35 дней. Вот, посмотрим, как долго продлится этот. Тогда, кстати, да, это было при прошлой администрации Трампа, первой. Тогда решили не закрывать национальные парки, но сократили как раз персонал службы национальных парков, и люди очень многие жаловались на то, что стало очень грязно, стало некому чистить туалеты, вот, и поэтому у многих впечатление о работе национальных парков сильно испортилось. Многие говорили, что проще было бы, наверное, их все-таки закрыть, нежели оставить их открытыми, но без обслуживания. Вот бывают примеры такие. И если первый шатдаун, он был вызван спорами вокруг финансирования стены на границе с Мексикой, тогда Трамп требовал выделить деньги, демократы говорили, что денег не дадут, в итоге все-таки шатдаун закончился, Трамп взял деньги из бюджета Пентагона и часть стены как минимум построил. В этот раз камнем преткновения стало здравоохранение, потому что республиканцы предложили принять такую бюджетную затычку, просто продлить расходы бюджета на на 2 месяца, до 21 ноября, ничего дополнительно туда не включая. Но демократы внезапно сказали, что нет, так не пойдет, давайте мы все-таки озаботимся вопросом здравоохранения, потому что в конце этого года истекают субсидии на оплату частных медстраховок по линии программы Obamacare, которые были приняты во время ковида. И действие этих субсидий, как я сказал, заканчивается в конце этого года. Если они не будут продлены, то стоимость медстраховок вырастет в среднем где-то на 114%, то есть более чем вдвое, где-то для 20 миллионов американцев. Ну и другое требование демократов – это отмена сокращений государственных медстраховок Medicaid на 1 триллион долларов, принятых летом еще этого года в рамках так называемого большого прекрасного законопроекта. Мы его с тобой, Ксения, несколько раз еще, по-моему, обсуждали. И из-за сокращений, заложенных в этом законопроекте, медстраховок лишатся, по разным оценкам, где-то от 12 до 17 миллионов долларов. И вот демократы решили взять на вооружение вот эту повестку, что, смотрите, многие люди лишатся здравоохранения, и мы ради этого готовы взять в заложники, по сути, правительство, остановить его работу, лишь бы добиться выделения финансирования на здравоохранение. Белый дом, с другой стороны, говорит о том, что нет, никакие переговоры мы вести не собираемся, просто проголосуйте за продление бюджетных расходов и будем дальше разговаривать, а не устраивать такой политический шантаж. Ну и кроме того, Белый дом считает, что шатдаун – это, в общем, такая приятная возможность для того, чтобы сократить чиновников, потому что обычно во время шатдауна чиновников, которые являются вот не essential, то есть не критически важными, их отправляют в простой, просто домой, без зарплаты, а администрация Трампа говорит, а зачем нам отправлять их в отпуск, если мы можем их просто уволить. Вот, поэтому решают и увольнять. Плюс сейчас тоже стало известно, что многие инфраструктурные проекты, в том числе в сфере зеленой энергетики, Белый дом решил приостановить. По случайному совпадению все эти проекты, они находятся в демократических штатах. Ну вот такой камень преткновения вот, и хороший повод, наверное, поговорить о здравоохранении США.
Да, что мы сейчас и сделаем, но несмотря на то, что люди, возможно, чего-то и лишатся, зато они могут приобрести волшебные кровати. Это не реклама, конечно, я сейчас иронизирую, а то наши зрители могут подумать, что это какая-то медицинская передача, и мы рекламируем. Нет, на самом деле президент США Дональд Трамп в субботу опубликовал в своей соцсети Truth Social ролик, в котором якобы в рамках передачи своей невестки Лары Трамп на Fox News пообещал открыть американцам доступ к медицинской технологии MedBed. Если по-английски написать, то можно случайно прочитать как медвед по-русски. Ну, в общем, волшебная кровать, медицинская кровать. Вокруг этих вымышленных кроватей капсул с чудодейственным эффектом для здоровья ранее сложились целые теории заговора в интернете. Сторонники QAnon связывали так называемые медбеды с фантастическими возможностями. Якобы они способны лечить рак, могут возвращать утраченные конечности, даже дарить молодость. Это нужно... Мы знаем, каким политическим лидерам подарить надо эту кровать, кто недавно...
Чтобы обязательно дожить до 120 лет.
До 150 они собирались. В общем, конспирологи утверждали, что эти устройства якобы намеренно скрывают от обычных американцев власти в Вашингтоне и военные. CNN отмечает, что в прежних версиях подобных теорий фигурировала даже идея об их инопланетном происхождении. Но вот Дональд Трамп опубликовал этот ролик с волшебными кроватями, а на следующий день удалил. Ролик он удалил, но, как говорится, осадок остался.
Да, действительно, ролик прям очень странный, потому что включаешь ролик, там вроде как сюжет на Fox News, ведет его невестка президента Лора Трампа, говорит, вот смотрите, президент Трамп подписал такой хороший указ, теперь будут эти медицинские кровати доступны американцам, и после этого уже показывают самого Трампа, который говорит, да, я подписал указ, вот, дескать, американцы теперь можете вставать в очередь и сможете лечиться в этих медицинских кроватях от любых болезней, всем будет хорошо и радостно, и естественно, все это неправда. причем на многочисленных уровнях, потому что само видео не настоящее, то есть там искусственный интеллект сформировал и сюжет на Fox News, и речь самого Трампа, естественно, никаких медицинских кроватей тоже не существует. Это, знаешь, мне напоминает, как в России еще в советское время даже была вот эта идея кремлевской таблетки, что, дескать, в стране все очень плохо со здравоохранением, люди не могут нормальное лечение получить, но мы же знаем, что у политических элит, у руководства страны, у них самые лучшие врачи, у них самое лучшее здравоохранение, и у них обязательно есть лекарства, которые лечат все самые, даже, казалось бы, неизлечимые болезни. Правда, в Советском Союзе это не помешало тому, что практически все руководство страны массово начало умирать к концу седьмого десятка. Вот. Но, тем не менее, вот этот миф, он все равно достаточно устойчив. И вот в Соединенных Штатах вот похоже тоже есть, да, с разными такими отсылками и к движению QAnon, и к тем, кто вот очень активно раскручивает теории про инопланетян, что вот разбивались какие-то тарелки летающие, вот технологии эти американское правительство активно собирало, как-то восстанавливало, и вот благодаря этому создало уникальные технологии лечения болезней. Удивительно, что Белый дом теперь первое такое. Приятно, конечно, что достаточно быстро поняли, что это неправда, и все-таки удалили. Но вот, кстати, я когда искал это видео, я вот уже к тому моменту не нашел это видео, но нашел там рядом было другое интересное видео, где говорится о пользе конопляного масла, особенно для престарелых американцев, вот помогая тут хронической боли. Это действительно польза в этом есть, но вот тоже интересно, как президент показывает в очередной раз свою многогранность. Мы вот в эфирах много говорили о том, что Трамп и вопросы культуры обсуждает, и дизайны лого различных компаний, архитектура, да, опера. А вот теперь уже и до медицины все-таки дошел.
Ну, мне тебе это напомнило кремлевскую таблетку, а мне это напомнило медицинские рекламные передачи. Вот я их не случайно вспомнила. Я когда работала ведущей на радиостанции «Эхо Москвы», все знают, ни для кого не секрет, что на «Эхе Москвы» была рекламная передача медицинская. Каждый день она шла, и туда приходили самые разные... Ну, я не знаю, можно ли их назвать докторами, но, в общем, такие представители, которые что-то рекламировали. И мне на всю жизнь, конечно, запомнился человек, который приходил рассказывать про волшебные трусы. Вот они лечили тоже от всего. Там были в них какие-то ворсинки, и эти ворсинки спасали вот от любой буквально напасти. Это мне напомнило вот этот ролик о кроватях. Но у меня такой вопрос, а вообще зачем он это сделал?
А я не очень понимаю. Возможно, тут опять же вопрос в том, сделали это сам Трамп, либо это сделали люди, которые ведут его социальные сети. Потому что иногда Трамп публикует посты сам, и чаще всего он их подписывает. Он там обычно добавляет такую приписку. Дональд Джон Трамп, так в сокращенном виде, и вот можно понять, что это все-таки он сам написал. Но большая часть постов публикуется, очевидно, его командой, которая ведет его соцсети, поэтому вот мы не знаем даже, кто все-таки запостил этот ролик, и если это были люди из окружения, то зачем они это сделали? Возможно ли купить рекламу в аккаунте президента Соединенных Штатов? Вот если интересно, есть ли какой-то прайс, есть ли возможность договориться, да, какие-то свои продукты через аккаунт президента вот на всю страну прорекламировать.
Губернатор Калифорнии и оппонент Дональда Трампа, известный Гэвин Ньюсом, написал в соцсети X, что Трамп сошел с ума, выкладывает AI-помои, как он написал, одновременно лишая 20 миллионов американцев медицинской страховки. Ну, это то, о чем мы говорили. В общем, конечно, этот ролик был воспринят, ну, так это все странно смотрелось. И, кстати, мы же с тобой зашли на этот сайт, который рекламирует вот эти медбеды, но там совершенно непонятно, что же ты в итоге покупаешь, когда ты заходишь на этот сайт.
Да, там вот в том ролике говорилось о том, что нужно сперва приобрести какую-то карту, которая предоставит вам доступ, собственно, к лечению в новых госпиталях, вот на этих тех самых медицинских кроватях. Если зайти на сайт, где продают эти карты, да, там особо ничего не сказано, там просто написано, куда перевести деньги, как быстро вам привезут карту, и в самом низу мелким шрифтом, как это обычно бывает, написано, что вам дадут скидку на какие-то будущие продукты, первыми предоставят информацию о лечении одним из видов радиации. И еще ниже написано, кроме этого, вам ничего не обещают и не предлагают. То есть это, в общем, такая, ну, стандартная, традиционная мошенническая схема. И, мне кажется, в общем, достаточно неудобно, потому что как-то не особо пытается завлечь. То есть могли бы добавить какой-то скриншот. Смотрите, президент Трамп прорекламировал. Значит, все-таки стоит на это откликнуться и приобрести себе карту. А там такой скромный сайт, по которому, в общем, даже не очень понятно, что это за карта и что они дают. То есть там нет никаких указаний, что они действительно предоставляют право на какое-то высококвалифицированное лечение.
Там написано, что обладатели карты первыми получат эксклюзивную информацию о терагерцовой технологии. А терагерцовое излучение действительно существует. Оно применяется, например, в системах досмотра пассажиров и багажа в аэропортах. А в медицине рассматривается как возможная альтернатива рентгену, но использовать его для лечения заболеваний, вот это научно никак не подтверждено. И действительно, вот как-то совершенно непонятно из этого сайта, из содержания этого сайта, что же ты в итоге получаешь. Но все это, надо сказать, ложится на благодатную почву, потому что народ сейчас, ну, в такой растерянности. Очень много всего происходит. Вот мы постоянно об этом говорим, что события развиваются с какой-то невероятной просто скоростью. И, ну, можно сказать, что в стране определенный кризис. Огромное количество людей потеряли работу. Какие-то организации закрыты, постоянно какие-то нововведения, что-то отменяют, что-то наоборот, ну, та же самая там Нацгвардия в городах, о которой мы говорили. То есть постоянно что-то происходит, и люди, когда находятся вот в такой растерянности, в такой ситуации кризиса, они часто обращаются к каким-то, и не то что обращаются, а легко попадаются вот на такую удочку каких-то паранормальных вещей, начинают в это верить, или обращаются к каким-то знахарям. Это, в общем, известно, это не бином Ньютона, то есть все знают, что в истории это постоянно повторяется. И вот та же теория заговоров вокруг этих волшебных кроватей, она рассматривается как проявление старых верований в чудодейственное исцеление лекарей и шарлатанов. В период после Второй мировой войны в Америке была волна интереса, вот как ты уже говорил, к НЛО, к теориям, что правительство изучает пришельцев, и некоторые верили, что якобы технология пришельцев могла бы быть использована для создания каких-то передовых способов лечения тех или иных болезней. Ну, а мы можем вспомнить и примеры из истории России, Кашпировского и Чумака. Моя бабушка заряжала воду, банку ставила перед экраном, и мы все понимаем, что это когда происходило? Это происходило в 90-е, тоже когда был определённый слом, когда был кризис, и когда люди были в растерянности и не знали, что их ждет дальше. Поэтому они обращались к каким-то источникам, которые на самом деле ненадежны, но им кажется, что вот это какая-то «а вдруг я узнаю через них, что со мной будет, а вдруг я смогу излечиться с помощью вот этой технологии». И известно, что такие вещи, они расцветают буйным цветом как раз в период кризиса. Поэтому я думаю, тут это говорит нам еще и о том, что сейчас Америка действительно переживает непростое время.
Ну, знаешь, мне кажется, с одной стороны, для американской культуры архетипичен образ такого продавца коммивояжёра, который, как в Америке говорят, продает змеиный яд и вот пользуется глупостью людей, продавая ему что-то абсолютно ненужное. Вот в многих фильмах, особенно про Дикий Запад, этот образ всегда фигурирует. Но, с другой стороны, вот сейчас, благодаря интернету, конечно, гораздо проще людям вот реально втюхивать какой-то вот такой абсолютно бессмысленные продукты, в том числе пользуясь тем, что сейчас в Америке очень низкое доверие ко многим институтам. Один из немногих институтов, которому доверяет большинство американцев, это армия, но и с ней тоже есть определенные проблемы. Мы вот как раз в прошлом выпуске с тобой об этом говорили. Конечно, очень сильно снизилось доверие к науке и особенно к медикам, к официальной медицине. Мы это видели на примере ковида, когда вот ковидные ограничения, они стали такой таким поляризующим аспектом, который разделял республиканцев и демократов, и на основе этого начало снижаться доверие к медикам в целом. Естественно, когда доверие к официальной медицине, официальной науке снижается, то люди ищут какие-то альтернативные источники знаний о медицине, о здоровье, и вот часто находят их в таких людях, да, которые предлагают какие-то теории заговора, что-то из разряда народной медицины. Вот движение Маха «Сделать Америку здоровой снова», вот, которое сплотил вокруг себя новый министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший, это же как раз много как раз вот этих людей, причем очень разных. Вот людей, которые верят вот, в инопланетян, да, теории заговора, медицинские кровати, до каких-нибудь хиппи, которые вот, практикуют лечение травами и народную медицину.
Или верят в то, что тайленол вызывает аутизм. Тут мы переходим к следующей теме нашей программы сегодняшней. Я напомню о заявлении Дональда Трампа. Не принимайте тайленол. Я напомню, что это торговое название парацетамола в Соединенных Штатах. Лекарство очень распространенное. Даже много шуток есть на тему того, что тайленол выписывают буквально в любой ситуации. Но в этих шутках есть доля шутки, если честно. Так вот, Дональд Трамп рекомендовал на пресс-конференции в минувший понедельник не рекомендовал беременным женщинам принимать тайленол. Он сказал, тут нет минусов, не принимайте его, вам будет некомфортно, возможно, вам будет нелегко, но он имеет в виду без тайленола, но не принимайте его, если вы беременны. И президент США сослался на результаты исследования, проведенного еще летом. Оно якобы показало возможную связь между приемом парацетамола на ранних сроках беременности и развитием расстройства аутического спектра. Почему он вообще об этом заговорил вдруг?
Еще несколько месяцев назад министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший на одном из заседаний Кабинета министров сказал, что смотрите, в Америке очень резко выросло количество детей с аутизмом. Очевидно, есть какая-то эпидемия, у нее есть какие-то причины, и мы будем эти причины искать, мы их обязательно найдем. И вот, собственно, к концу сентября он обещал эти причины найти. Многие ожидали, что будет заявлено о связи между вакцинами и аутизмом, потому что и сам Кеннеди много об этом говорил, и многие люди, которые его поддерживают, которые находятся в его окружении, они много вот говорили о том, что все-таки вакцинация всему виной. Но, видимо, за тот срок, который Кеннеди сам себя отвел, подобных связей, даже не причинно-следственных, а хотя бы каких-то корреляций найти не удалось, и вот решили все спихнуть хотя бы на парацетамол, потому что с парацетамолом связь есть. Но опять же, она тоже не причинно-следственная, она просто как бы совпадающая. Здесь тяжело развести. Ну вот, грубо говоря, вы беременная женщина, у вас повышенная температура, и вы принимаете парацетамол. Есть риск того, что у ребенка будет расстройство аутистического спектра. Но сложно сказать, что было причиной. Были причиной парацетамол или был причиной повышенная температура тела, которая, естественно, тоже влияет на развитие плода. Поэтому здесь все-таки связь не причинно-следственная, и даже более того, регулирующие органы, когда направили письмо после вот этого заявления Трампа и Кеннеди, они в нем тоже сказали, что мы понимаем, что есть научная дискуссия по поводу возможной связи, но как таковой связи мы пока не видим. Мы надеемся, что будут исследования, которые прояснят этот вопрос. И пока мы просто рекомендуем врачам соблюдать рекомендуемые дозировки при выписывании рецептов своим пациентам. Вот и все.
Ну, там и на самом деле в самом исследовании, на которое ссылался Дональд Трамп, не говорится о прямой связи приема тайленола и потом последующим возникновением расстройства аутического спектра. Там указано, что это как бы может одно на другое повлиять, но там нет каких-то категоричных выводов, и об этом уже многие написали. То есть заявление самого Дональда Трампа намного более категорично, чем исследование, на которое он ссылается.
Да, гораздо. Вот я, опять же, как раз упомянул это письмо от FDA врачам. Там абсолютно другая риторика, не то, что мы слышали с Тремудом Белого дома. То есть если Трамп говорил однозначно, это точно вызывает, ни в коем случае нельзя употреблять этот препарат, в письме написано, что мы не знаем, есть ли связь, поэтому можете принимать, но просто будьте осторожнее, вот и все. Тут просто нужно еще упомянуть, что парацетамол – это один из немногих анальгетиков, который вообще можно беременным женщинам использовать. То есть, условно, аспирин и бупрофен, их вообще не рекомендуют принимать, если вы беременны, потому что побочных эффектов больше, чем от возможных от парацетамола. Это тоже нужно учитывать. Поэтому, вот, когда Трамп говорит женщинам американским, терпите, страдайте, но все-таки таблетку не пейте, нужно понимать, что это связано с тем, что просто никаких других препаратов для понижения жара и болеутоления в США просто нет. И мне еще понравилось, что Трамп заявил как раз на том же мероприятии, сказал, что, дескать, по слухам, на Кубе аутизма нет. А знаете, почему нет аутизма? А потому что у них денег нет на парацетамол, поэтому и аутизма нет. И вот много других стран, таких же бедных, где они могут себе позволить такой дорогостоящий препарат, как парацетамол, поэтому там с аутизмом таких проблем нет.
Я уверена, что огромное количество людей в это поверили, к сожалению. Это вот как раз к тому, что мы обсуждаем. Но тут надо вот две вещи важные, мне кажется, сказать. Во-первых, действительно, если отменить, ну или там рекомендовать не употреблять парацетамол, это гораздо безопаснее, чем отменить, например, прививки, чем ополчиться на прививки. И мы знаем, что уже были случаи, когда из-за того, что люди не прививались, там это приводило к каким-то плачевным последствиям. Несмотря на то, что существуют антипрививочники, есть люди, которые сознательно там сами не прививаются, не прививают детей, и дискуссия это есть, но тем не менее это гораздо более рискованное мероприятие ополчиться на прививке. А парацетамол — это безобидно, если там кто-то где-то его не примет, но от этого никто не умрет. Поэтому тут вот, мне кажется, был выбран путь наименьшего сопротивления, чтобы что-то представить как какое-то зло, которое может нанести нации вред, здоровью нации вред.
Да, у меня тоже такое ощущение, потому что сам Кеннеди, и уже после того, как стал министром, и до этого неоднократно говорил, что, по его мнению, связь есть между аутизмом и вакцинами, поэтому многие ожидали, что будет заявлено именно об этом, поэтому можно сказать, что американское здравоохранение малой болью отделалась, потому что пожертвовали в итоге парацетамолом, хотя бы не вакцины.
Да, и очень много, конечно, шуток уже на эту тему насчет Тайленола и отмены, возможно, отмены Тайленола. Но еще есть и такая, ну, так, не, я бы не сказала, что это прямо какая-то поляризация, но есть такое мнение у определенной части общества, что в Америке слишком часто ставят диагноз там СДВГ или ADHD, расстройство гиперактивности, дефицит внимания, синдром или там расстройство аутического спектра. Вот есть мнение, что якобы тут это просто всем подряд ставят этот диагноз, а на самом деле его, может быть, и нет у людей, а врачи на этом зарабатывают деньги и так далее. Я, конечно, не могу сказать за всех, но у меня есть определенный опыт в этом смысле свой, поскольку мой ребенок, у него и ADHD, СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, и у него легкое расстройство аутического спектра, и он был диагностирован в прошлом году. Так вот, сделать такую диагностику официально очень нелегко. И у меня часто, например, родители спрашивают, которые подозревают, что у их детей есть такие же расстройства, они спрашивают, а как вы этого добились, вот как ты получила там этот официальный диагноз, направление от школы, что нужно продиагностировать, получить. Почему? Потому что в школе таким детям дают определенные послабления. Например, они учатся по определенному плану. Он такой же, как у всех, но немножечко отличается. Им там дают в два раза больше времени на подготовку. Они, не знаю, там, ближе сидят к учителю. Учитель знает, что им для выполнения задания нужны определенные условия, там тишина, там еще что-то, какие-то факторы. Это все проговаривается, и каждый год собрание с учителями, как движется вот этот план, и соблюдают его очень серьезно. серьезно. Поэтому я не могу сказать, что тут диагностируют это все всем подряд, что это так легко, и вот так вот выписывают, раздают, выписывают все подряд и раздают диагнозы.
Нет, но при этом действительно стали чаще ставить диагноз, и сами правила диагностики несколько изменились, потому что если раньше, там условно, в годах 40-х, 50-х диагноз аутизм ставили только людям с тяжелой формой этого состояния, то на протяжении последних десятилетий методика изменилась. Раньше, допустим, отдельно выделяли синдром Аспергера, то есть высокофункциональное аутистическое расстройство. Сейчас это уже не выделяют в отдельное заболевание. Это сейчас все в расстройстве аутистического спектра. Вот. И, соответственно, из-за того, что поменялись вот эти подходы, поменялись классификации, то и статистики, естественно, стало больше людей, которым диагностировали аутистическое расстройство. Вот многие критики, оппоненты Кеннеди, они и в том числе на это указывают, что это не потому, что там вакцины появились, а потому что просто подход к заболеванию изменился. Раньше, допустим, расстройство аутистического спектра вообще почти не ставили девочкам, потому что считалось, что вот они как-то очень хорошо маскируют симптомы этого заболевания и ставили в основном мальчикам. То есть здесь вот на это тоже, мне кажется, стоит обращать внимание. Но вот Кеннеди пока, я так понимаю, не отступается от своей затеи. Он даже поручил провести отдельное исследование по связям между аутизмом и вакцинами. И это, мне кажется, история вообще на самом деле крайне любопытная, потому что он ее назначил провести такому человеку, как Дэвид Гейер, которого, может, это прозвучит как не очень политкорректно, но мне кажется, тяжело назвать иначе, как человека, который вообще не имеет никакого отношения к науке и исследованиям. Он в свое время вместе со своим отцом вот проводил тоже такие якобы исследования, давал детям блокаторы полового созревания якобы для того, чтобы выводить из них ртутосодержащие препараты, которые содержатся в вакцинах. Это привело к большому скандалу. Его отца в итоге лишили медицинской лицензии. У самого сына лицензии вообще нет. То есть это вот такой пример, ну, вот настолько странного подхода к науке и медицине, когда проводить исследования в настолько важной сфере поручают человеку, который, ну, по сути, является шарлатаном в этой сфере.
Ну, вообще, такие антинаучные заявления, какие-то кампании, они действительно могут очень серьезно навредить здоровью нации, и это все может откатить страну в ее достижениях медицинских назад. То есть, не знаю, там следующий этап скажут, что синдром дефицита внимания надо лечить ремнем. Вот как многие родители из бывших советских стран до сих пор считают. Но, кстати, что касается прививок, уже был скандал несколько лет назад, когда британский врач Эндрю Уэйкфилд опубликовал статью, где утверждал, что аутизм вызывается именно вакцинацией. Большое количество исследований все это опровергло, эти утверждения. И потом оказалось, что Уэйкфилд подделал данные. У него там обнаружили серьезный конфликт интересов. Журнал отозвал его статью, его лишили медицинской лицензии. Но дело было уже сделано, он нанес определенный урон, определенный ущерб, потому что были дети, которые погибли от кори из-за того, что родители были просто запуганы и стали отказываться от вакцинации. Ну и вот теперь дошла очередь до Тайленола, который, как мы сказали, все-таки тут, конечно, безобиден по сравнению с прививками. Но тут я думаю, что нам нужно как раз перейти уже к самой фигуре министра здравоохранения американского и к тому, что он успел сделать, наделать на своем посту.
Вообще, Роберт Кеннеди-младший — это такая фигура уникальная для американской политики. Ну, собственно, по его фамилии можно понять, что вот он наследник такого известного в Америке политического клана, политической семьи Кеннеди. Президент Джон Кеннеди, который был убит, он является дядей нынешнего министра здравоохранения, а его отцом был генеральный прокурор Роберт Кеннеди, который в свое время тоже баллотировался в президенты и как раз был убит во время своей президентской кампании. То есть много таких родственников у него достаточно известных. При этом в самой семье отношения у него не ладились, у него были очень плохие отношения с матерью, она отдала его в частную школу-пансионат, где он учился. Там у него быстро возникли проблемы с наркотиками, сперва с марихуаной, потом с героином. Есть тут известное интервью Кеннеди, где он говорит, что «Слушайте, я вот пока героин не употреблял, я вообще никак учиться не мог, а как только стал употреблять, сразу у меня все хорошо было». И зависимость у него это была достаточно долго. Она привела к скандалу, когда он уже работал, по-моему, в прокуратуре в Нью-Йорке. Его сняли с авиарейса, потому что у него обнаружили наркотики. Тогда он обошелся достаточно легко по меркам СРОУ на то время американского законодательства в сфере наркотиков, но он все-таки нашел в себе силы и поборол наркотическую зависимость, за что, мне кажется, ну, как минимум за это все-таки достоин уважения. После этого Кеннеди очень много работал с различными некоммерческими организациями в сфере защиты окружающей среды. То есть, вот, условно, до там, 2010-х годов Роберт Кеннеди в основном был известен как зеленый правозащитник. Он в основном судился с различными промышленными компаниями, химическими компаниями, которые там сбрасывали химикаты в воду, занимались вырубкой лесов и так далее. То есть он в основном был известен именно этим. Но вот где-то с 2010-х годов он ударился очень сильно в такую конспирологию, в том числе связанную с вакцинами. Мне кажется, тут два важных фактора есть. Во-первых, это заболевание у самого Кеннеди. Ну, я думаю, многие, кто видели, как он выступает, что у него проблемы с голосом. И эти проблемы – это заболевание, ее называют спастическая дисфория, которая вызывает такую очень сильную хрипоту в голосе. И есть теория о том, что это может быть связано с некоторыми вакцинами, что они могут приводить к этому заболеванию. По крайней мере, Кеннеди сам неоднократно об этом говорил. Исследований каких-то, которые подтверждали бы эту точку зрения, нет. Плюс у одного из детей Кеннеди, насколько я помню, нашли аллергию на арахис, которая вызывает тяжелый анафилактический шок. И вот эти факторы, они во многом повлияли на то, что Кеннеди вот ударился вот именно в эту стезю борьбы с фармацевтическими компаниями, с вакцинами и так далее. Мы помним,
ну, как вообще дошло до того, что он стал министром, а не просто вот таким проповедником отказа от вакцинации?
Да, причем не только вакцинации, там вот за последние годы у Кеннеди много накопилось всего. И что Wi-Fi вызывает рак, и что химикаты в воде приводят к тому, что мальчики перестают быть мальчиками, а хотят становиться девочками, что СПИДа на самом деле не существует. То есть там такой целый набор. Но это на самом деле типично очень для конспирологического мышления. Вот как только вы... Ну, грубо говоря, как только вы начинаете верить в одну теорию заговора, вероятность, что вы поверите в другую, она начинает кратно расти. И все вот так вот прям в геометрической прогрессии. Как Кеннеди попал в политику, это достаточно интересно, потому что долгое время он был таким политиком-демократом, не политиком в классическом смысле слова, потому что он так и не избирался ни на какую должность, хотя много ходило слухов о том, что он будет избираться или там в Сенат от Нью-Йорка, или на какую-то другую должность, или, возможно, получить пост в администрации одного из демократических президентов. Ну вот в... В 1924 году Кеннеди объявил о том, что будет идти в президенты. Тогда он хотел составить конкуренцию Джо Байдену на демократических праймерис. Но не смог составить никакой конкуренции Байдену. После этого вышел из гонки, сказал о том, что партия сделала все возможное, чтобы помешать ему, чтобы сохранить кандидатуру Байдена, поэтому он будет баллотироваться как независимый кандидат. При этом он...
Ну, кстати, были слухи, что он собирается в 28-м году баллотироваться, но он потом их опроверг, сказал, что публично заявил, что не имеет таких планов, сказал, что это все информационные манипуляции.
Ну, это мы еще посмотрим, потому что политики часто так заявляют за несколько лет до выборов, говорят, ну вы что, да ни разу в жизни нет у меня никаких планов, а потом несколько лет проходит, и все-таки они баллотируются. Все-таки для американской политики это достаточно типично. И когда Кеннеди стал кандидатом самовыдвиженцем, было понятно, что шансов у него никаких нет. Все-таки, ну, он наберет свои там какие-то, не знаю, 4-5%, как обычно набирают кандидаты самовыдвиженцы или кандидата от третьих партий. Но Кеннеди стал очень активно лоббировать одновременно и кампанию Трампа, и кампанию Камалы Харрис. То есть он обоим кандидатам предлагал, давайте все-таки я войду в вашу администрацию, я вас публично поддержу, и вот будем вместе. Но если кампания Камалы Харрис ответила Кеннеди отказом, потому что, ну, все-таки тяжело было вот Кеннеди оставаться в этом демократическом лагере, да, несмотря на то, что он изначально участвовал в демократических праймерис, вот эти его взгляды по поводу вакцин, особенно после ковида и вот этой поляризации, да, тех, кто верит медицинскому истеблишменту, и тех, кто не верит, Кеннеди было сложно оставаться демократом. А вот в республиканской партии таких проблем не было, потому что и поляризация это есть, да, республиканцы все-таки за последние годы менее позитивно относятся и к вакцинам, и куда меньше доверяют, в том числе, медицинскому истеблишменту. Там Кеннеди пришелся весьма кстати, и там пообещал, что сделает его министром здравоохранения в своей администрации, и в итоге обещание это выполнил.
Но все-таки, по-моему, он остается одним из самых непопулярных министров, и у огромной части общества все, что он делает, вызывает тревогу и опасения действительно за здоровье. Опросы, насколько я понимаю, тоже показывают, что доверие к нему не очень высоко. Вот опрос Pew Research Center показывает, что около 70% демократов не одобряют деятельность Кеннеди на посту министра. Среди республиканцев его поддержка составляет 66%.
Ну да, это на самом деле не так уж много, 66%. Я думаю, что у многих других членов администрации Трампа среди республиканцев рейтинг все-таки пониже. Ну, тут тоже стоит понимать, что вот несмотря на то, что Кеннеди, с одной стороны, вот так органично вписался, да, вот в эту новую коалицию МАГА, но, с другой стороны, было и многие аспектов, по которым он на самом деле не согласен с традиционной республиканской риторикой, в том числе, ну, он долгое время защищал право на аборт, что, естественно, для консервативных республиканцев это такой красный флаг, и Кеннеди много об этом спрашивали. Он потом сказал, что он поменял свою позицию, что он тоже выступает, на самом деле, против абортов. Плюс, естественно, как такой зеленый правозащитник, у него очень непростые отношения с крупным бизнесом. То есть он всегда выступал и за введение более высоких налогов в отношении крупных компаний, и вообще за более жесткое регулирование американской промышленности, особенно вот химической промышленности, фармацевтической. Но тут тоже нужно отметить, что среди американцев в последнее время доверие к крупному бизнесу тоже снижается, в том числе среди республиканцев, особенно если смотреть вот конкретно на эти сферы, там пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность. Поэтому Кеннеди, он такой республиканец, но скорее такой не классический. Поэтому, мне кажется, и многие избиратели республиканцы пока не вполне ощущают его как своего, что ли.
Кеннеди уволил 10 тысяч сотрудников Министерства здравоохранения и социальных служб, включая ликвидацию Офиса инфекционных заболеваний и политики в области ВИЧ. И эти меры вызвали критику со стороны сенаторов и профсоюзов, которые их назвали необоснованными и абсурдными. Также он уволил всех членов научного консультативного комитета по вакцинам CDC, но мы об этом уже говорили, подверг критике авторитетные медицинские журналы, такие как «Ланцет», например, обвиняя их в коррупции, подкупе со стороны фармацевтических компаний, и вместо этого предложил Министерству здравоохранения выпускать собственные научные журналы. Я бы, кстати, почитала. Я думаю, что любопытные журналы могли бы получиться под руководством Кеннеди. Но если продолжать говорить о таких серьезных последствиях, потому что мы тут много смеемся, на самом деле, в общем-то, смешного мало. В том числе администрация Кеннеди сократила финансирование на 35% NIH-института, и NCI отменила сотни исследовательских проектов и уволила около 2500 сотрудников NIH. И тут вот что важно, что были сокращены программы и сокращено финансирование, в том числе на исследования, касающиеся рака, и в том числе вакцин, возможных вакцин от рака. Вот, например, я читала одну статью, которую написал доктор Брайан Моинч. Он критиковал назначение Роберта Кеннеди на пост главы Министерства здравоохранения, указывал на то, что Кеннеди не имеет медицинского образования, не работал врачом, что он не публиковал никогда научных работ, а его подходы — это медицинская чепуха, как вот доктор Брайан Моинч написал, навязываемая населению. И особенно он обращал внимание на то, что Кеннеди решил сократить финансирование работы над вакцинами, которые могли бы применяться в онкологии. Автор утверждает, что вот эти вакцины, они находятся в стадии клинических испытаний, как такое потенциальное средство персонализированной терапии рака, то есть они могут обучить иммунную систему распознавать белки раковых клеток и уничтожать их. И по мнению автора этой статьи, решение Кеннеди вычеркнуть сотни миллионов долларов из таких исследований подорвет частные инвестиции, отпугнет ученых, приведет к утечке кадров, ну и, собственно, самое главное, замедлит прогресс в лечении рака, в то время как рак остается второй ведущей причиной смерти в США и ежегодно уносит сотни тысяч жизней.
Да, вот МРНК-вакцины, вот о которых ты говорила, они как раз, да, сейчас являются таким передовым способом лечения многих заболеваний, в том числе недавнюю Нобелевскую премию по медицине присудили как раз за МРНК-вакцины. И их как раз Кеннеди критикует больше всего. Говорит, что в них используются остатки эмбрионов, что на самом деле неправда, и говорит о том, что, в общем, это очень вредно, что это ведет к различным хроническим заболеваниям, что мы пока не понимаем вообще, насколько они безопасны. То есть он часто вот проговаривает эту идею, когда Кеннеди критикует и говорят, вы же явно против вакцин. Вы же явно вот антиваксер, да, как говорят. Он всегда говорит, ну почему? Я не против вакцин, я просто за безопасность. Просто вот у нас недостаточно исследований, чтобы вот на 100% подтвердить безопасность. Когда ему говорят, вот смотрите, у нас есть там 10, 20, 50 исследований, которые говорят, что вот эта вакцина и эффективна, и безопасна. Он говорит, ну недостаточно, нужно больше. То есть всегда вот такой уход. Кеннеди не хочет никогда говорить, естественно, что он считает, что вакцины плохо. Хотя на самом деле иногда он об этом говорит, но не в такой прям, не в обстановке официоза, особенно правительственного. То есть в некоторых, на некоторых площадках, особенно на различных подкастах, интервью, иногда он себе позволяет такие комментарии, когда говорит, вот вы знаете, все-таки вакцина убивает больше, чем болезнь, от которой она должна защищать. Потом спрашивают, ну почему вы так говорили? Ну, исследований недостаточно. И вообще, чтобы вот понимать все, что Кеннеди сейчас делает в Министерстве здравоохранения и подведомственных органах, мне кажется, если вот максимально рационализировать его позицию, его взгляд вообще на то, как сейчас все устроено, он предполагает, что все эти структуры, Министерство здравоохранения, Национальный институт здравоохранения, Центры по контролю и профилактике заболеваний, FDA, Управление по санитарному надзору, они все захвачены фармацевтическими компаниями. Что лоббисты этих компаний, они контролируют все эти учреждения уже десятилетиями. Они платят деньги исследователям, платят деньги врачам. И из-за этого влияния просто невозможно донести какую-то альтернативную точку зрения. Что вот Кеннеди хочет сказать, что есть проблема с вакцинами, а вот врачи, которые подкуплены фармацевтическими компаниями, скажут, что это не так. Ученые, которые тоже подкуплены, естественно, выпустят заявления и исследования, в которых скажут, что это не так. Чиновники, которые работают в государственных службах, тоже скажут, что это не так. Вот эта идея такого... Ну, это, по сути, идея заговора. Такого корпоративного заговора, которым часто к фармацевтическим компаниям еще прибавляются компании пищевые. Вот у Кеннеди такая тоже своеобразная война сейчас идет с пищевыми красителями, которые он считает, что тоже ответственны за многие хронические заболевания, что вот тоже эти компании выпускают вредную еду, что они подкупают государственные службы и имеют огромное влияние на них, благодаря чему, собственно, американцы нездорово питаются, потому что нездорово питаются, у них очень плохое здоровье. То есть у него вот эта смычка фармацевтических и пищевых компаний, которые контролируют американское правительство. Ну, не целиком, конечно, но вот ту часть, которая ответственна за здравоохранение.
И опять же, как я уже сказала, это ложится на благодатную почву по двум причинам. Первую я уже назвала, это просто такой общий кризис и растерянность, и люди в ситуации растерянности верят во что угодно, в том числе в теории заговора. А вторая причина — это хроническое недовольство американцев системой здравоохранения. Спроси любого американца, и он тебе скажет, что он недоволен тем, как устроена система здравоохранения и страховки и так далее. То есть это, я не знаю, кто вообще, кто этим доволен. И поэтому изменения какие-то и попытки вот так вот все там разрушить до основания, всех уволить, все отменить, они в каком-то смысле ложатся на благодатную почву для части общества. Опять же, не для всех, потому что там медициной недовольны практически все, но та часть общества, которая не верит в теории заговора, а верит в науку и прогресс, они в ужасе от отмены финансирования на всякие программы, вот типа исследования рака и так далее. Они понимают, к чему это может привести, и они думают, мы бы хотели, чтобы система была реформирована, но не так. Это не то, чего мы ожидали. А другая часть общества, которая верит, склонна верить в теории заговора, вот для них это ложится, как я уже сказала, вот на такую благодатную почву. И, в общем, это, конечно, как я уже говорила, не совсем смешно. Вот мы сегодня много шутили, и действительно очень много шуток на эти медицинские темы, которые, ну, традиционно всегда становятся источником юмора, я думаю, в любой стране. Но на самом деле, если так вдуматься, то, в общем, смешного мало.
Да, когда президент прямо дает рекомендации по употреблению лекарственных препаратов, это звучит на самом деле достаточно странно, особенно когда добавляют, что вот он слышал какие-то слухи о том, что все-таки на Кубе происходит или не происходит. Это странно. И то, что Кеннеди делает, на самом деле, это тоже достаточно странно. Как мне кажется, вот еще одна причина, почему это странно, потому что вот, казалось бы, Кеннеди является частью консервативной силы, да, республиканской партии, консервативной партии. Но подход, который предлагают, он же такой радикально большевистский прям. То есть реально революционный проект слома максимального институтов, да, что вот он тут неоднократно говорил Кеннеди, что вот многие из этих учреждений государственных, что они вот насквозь прогнившие, и их нужно просто вот, ну, реально разрушать. Что вот никак реформировать их просто не получается. И это, конечно, подход, ну, вот, казалось бы, для консерватора вроде совсем нетипичный, но мы видим, что вот такой подход, он на самом деле не ограничивается одним Кеннеди, что вот во многих аспектах отношения к нынешней системе в Соединенных Штатах у Трампа и вот его движения МАГА вот подход действительно именно такой революционный, а не консервативный.
Ну что, на этом мы, наверное, закончим наш сегодняшний выпуск. До следующего выпуска мы должны немного подлечиться, полежать на волшебной кровати, но на обычной на самом деле, чтобы прийти в себя и уже в добром здравии вести следующую передачу. Если у вас есть идеи, о чем вы хотите попросить нас рассказать, вот о каких аспектах жизни в Америке, может быть, о каких-то явлениях, то, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. В комментариях, и мы учтем ваши пожелания. И, как всегда, важное объявление в конце выпуска. Инсайдер запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом. Почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Вы смотрели Insider Live. Это программа «Американский акцент». Продолжим через неделю. Пока.
Пока-пока.